завершающий доклад в нашей сегодняшней программе. Я приглашаю выступить врача-психотерапевта, кандидата медицинских наук Антона Владимировича Ежова. Его доклад называется «Ограничение возможностей терапевта в работе с антивитальными переживаниями». Антон, пожалуйста.
Мне волнительно и в то же время очень приятно выступать после моего учителя и друга Леонида Леонидовича Третьяка. Мы с ним немножко таким мрачным дуэтом выступаем. Он про депрессию, а я вообще про антивитальные и суицидальные тенденции, которые возникают в практике психотерапевта. Вот сижу, ломаю голову, почему так все это случилось, потому что я готовил эту тему, скажем так, не сверяясь с программой, и как-то, в общем, не засучилось как-то, в общем, вот достаточно любопытно. Но я думаю, что это неплохо, потому что отчасти эти темы взаимодополняемы. Я думаю, что мы двинемся дальше просто в определенные аспекты работы с депрессивностью. И не только. Надо сказать, что на протяжении уже достаточно долгого времени во всех ведущих источниках депрессия остается на первом месте среди клинических причин, связанных с различным аутоагрессивным поведением. И, собственно, я думаю, что достаточно уместным будет развернуть эту тему дальше в сторону понятия антивитальности, антивитальных переживаний. Могу сказать, что уже на этапе преконтакта и обсуждения, скажем так, этого доклада с организатором, с Кириллом Сергеевичем, мы, я помню, как подбирали название так, чтобы оно было не пугающим, не сильно, в общем, каким-то острым. И на самом деле это отражает феноменологию вообще этого вопроса, связанного с темой смерти в практике психотерапевта. И как мы встречаем эту тему, какие фантазии, тревоги, различные формы сопротивления, реакции, контрпереноса это у нас генерирует. И, собственно, работа будет сфокусирована конкретно на эмоциональных реакциях контрпереноса в ответ на манифестацию, на проявление различного спектра, скажем так, антивитальной и суицидальной активности клиента. Следует подчеркнуть и сразу так разгрузить все-таки эту тему, что суицидальное поведение объединяет разнообразные как внутренние, в том числе вербальные, так и внешние формы психических актов. То есть проявляется не только в виде действий, а когда мы говорим суицидальное поведение, то, скорее всего, ассоциации возникают непосредственно именно об этом, как о некоторых актах, которые человек совершает. Но к термину суицидальное поведение относятся также и фантазии, мысли, представления, где хотя бы в минимальной степени, но присутствует мотив намерения умереть. И с практической точки зрения, мне кажется, полезным будет разделять эти понятия внутренние и внешние формы таких суицидальных тенденций, которые условно можно разделить на определенные этапы. И, собственно, достаточно редко, собственно, уже завершенные суицидальные попытки возникают абсолютно спонтанно, импульсивно, стремительно и внезапно. Они проходят до того, как, собственно, действие переходит, до того, как, собственно, это переходит в действие, этому предшествует определенная все-таки когнитивная мыслительная деятельность. Да, то есть мы знаем о том, что действия все-таки отражают определенные и когнитивные процессы. Поэтому, собственно, я думаю, что стоит упомянуть эти этапы, которые предложены Московским центром суицидологии при НИИ психиатрии. А, собственно, я для удобства вашего, такого практического, метафорически бы это сравнил с уровнями опасности, которые используют МЧС для сводок погоды, Вот зеленый уровень опасности, то, что они выделяют, это антивитальные переживания, так называемые, вот о которых мы скорее даже будем говорить. Это размышления об отсутствии ценности жизни без четких представлений о своей смерти. Скорее, философские рассуждения о ценности жизни, о том, ну, я к примеру привожу, там, если мы не выбираем наше рождение, то почему мы не можем выбрать уход из жизни как некий волевой акт? Это, не знаю, это тексты экзистенциальных философов, это тексты Камю, если вы почитаете, в общем, да. На самом деле это антивитальные размышления, переживания о смысле жизни. И, соответственно, если мы рассуждаем о смысле жизни, почему бы нам не рассуждать о смысле смерти? В этом плане это не представляет собой, собственно, уже какой-то тревожный сигнал, скажем так, для совершения определенных уже интервенций, не дай бог там госпитализации, но это определенный тренд уже, да, то есть некий такой в преконтакте уже определенный фундамент, на котором в определенных условиях и обстоятельствах развиваются следующие этапы. Если так говорить про уровень опасности, то мы называем это желтым, да, ну, где, собственно, еще не надо МЧС, там, да, когда предупреждает, не надо, в общем, там, особо волноваться, но в целом быть достаточно внимательным. Это так называемые пассивные суицидальные мысли. Их описывают коллеги вот из этого центра как фантазии на тему своей смерти, но не лишение себя жизни. Типично наиболее для подростков, я думаю, что многие здесь присутствующие в ситуации подросткового кризиса, а может даже и сейчас уже в зрелом возрасте, фантазировали на тему: вот я умру, а придут, значит, меня хоронить, вот как они будут плакать, а вот будут говорить, о какой все-таки человек ушел, какого вот мы не поняли, в общем, блестящего, там, не знаю, специалиста, друга. Это, собственно, вот то, что называют пассивными суицидальными мыслями. Следующий этап – это уже оранжевый уровень опасности, так в терминах МЧС, где уже достаточно надо быть внимательным. Это разработка плана суицида, но без перехода это в активные уже действия, то есть без двигательного компонента. Это скорее размышление, уже конкретное создание определенной концепции о том, как я это сделаю, к примеру, да. То есть человек, например, думает: ну да, хорошо, вот у меня депрессия, лечение неэффективно, и, наверное, что единственным там, вероятным для меня способом это будет там, принять дозу каких-то препаратов, например, да, которыми меня же и лечат. Достаточно типичная клиническая ситуация, когда пациенты используют антидепрессанты для совершения этих действий. И следующий этап уже красный уровень угрозы в этой вот параллели. Это уже, собственно, суицидальные намерения. Здесь вот к этому когнитивному компоненту присоединяется двигательный, уже моторный акт. То есть человек совершает уже определенные действия. К примеру, от замысла принять смертельную дозу амитриптилина он переходит к выполнению плана. Он перестает принимать антидепрессанты, и все эти таблетки складывает в специально отведенный ящичек, к примеру, да, где он их старательно начинает копить. Понятно, да, уже переход, уже, я еще раз повторяю, непосредственно к поведенческому компоненту. Ну и, соответственно, это уже все переходит во внешние формы, которые, как я сказал, наиболее часто и ассоциируются, собственно, с самим понятием суицидальности. Я предполагаю, что все-таки не будем фокусироваться на таких тяжелых клинических проявлениях, о которых я сейчас говорил, а мы скорее сфокусируемся вот на этих антивитальных этапах и таких пассивных суицидальных мыслях, которые достаточно часто проявляются в нашей практике, порой в таких индифферентных посланиях там клиентам. Он говорит: ну вот уже я полтора года терапии, а я все одна, как одна моя клиентка говорит: хоть иди в Москву реку топись. Вот это такие высказывания мимолетно бросаемые, но свидетельствующие о том, что степень ее безнадежности в общем как-то достаточно высока. Я про то, что в общем это еще не тот самый оранжевый и красный уровень, но достаточно уже часто такие ощутимые сигналы, скажем так, призывы терапевта к определенным типам реагирования и порой действиям. Поэтому я о том, что мы в той или иной мере, если мы достаточно активно практикуем, мы сталкиваемся с этими тенденциями, и тут важно, как мы встречаем подобные сигналы. Порой, еще раз повторяю, не явные, не активные, не демонстративные, но возникающие в контексте клиент-терапевтических отношений. Я, собственно, когда готовил доклад, я еще не приехал в Питер на конференцию, которую организовали и с участием Отто Тернберга, и он расширил мое понимание этой антивитальности в терапии таким понятием, как нарциссизм смерти, о котором он упоминал как об одном из достаточно значимых открытий вот последние десятилетия в психодинамическом направлении, которое ввели два исследователя, так независимо друг от друга, это Герберт Розенфельд и Андре Грин. Они ввели это понятие, и я позволю немножко об этом рассказать. Вот как описывает Розенфельд это понятие нарциссической деструктивности или нарциссизма смерти. Он пишет так. Если сформулировать это в терминах инфантильной ситуации, то подобные нарциссические пациенты упорно верят, что они сами себе дали жизнь и способны питать себя и заботиться о себе без всякой помощи. Поэтому, когда они сталкиваются с реальностью, они сами себя родили, сами себя вскормили, в общем, да, и сами выросли. Поэтому, когда они сталкиваются с реальностью своей зависимости от терапевта, который для них символизирует родителя, в частности мать, которая их питает и поддерживает, то как будто предпочитают умереть, стать несуществующими, отрицать факт своего рождения, а также разрушить всякий аналитический, терапевтический, личностный прогресс и всякое постижение своих проблем, что репрезентирует в них ребенка, который, по их ощущениям, создал терапевт. То есть, это история, когда феноменологически, так, ну, в практике, такие пациенты в легкой форме проявления подобной деструктивности обесценивают работу терапевта, скрыто или порой абсолютно агрессивно и открыто. Так они прежде всего демонстрируют свое превосходство и независимость над терапевтом. Но в глубине они испытывают очень сильную нужду в другом, но боятся столкнуться с этой нуждой. И в этой точке у них появляется ярость в ответ на признание и понимание своей зависимости от родителя-терапевта, человека, который действительно обладает определенным потенциалом, который может им помочь. И в этой точке ярость ретрофлексируется в терминах гештальта и приводит к таким самодеструктивным отыгрываниям, которые являются, по сути, тоже эквивалентом определенной антивитальной, по сути, против жизни, против того, что могло бы их как-то дать им возможность к оптимальному какому-то развитию и преодолению проблем, они уничтожают этот жизненный потенциал. И вот он пишет о том, что в этот момент, когда эта ярость ретрофлексируется, у таких пациентов часто возникает желание бросить терапию. Это нормальное желание, вы знаете, оно постоянно возникает. Но еще чаще они отыгрывают иным самодеструктивным образом, стремясь испортить свой профессиональный успех и личные отношения. Действительно, это люди, которые организуют просто себе бессознательно сложности такого уровня, которые делают невозможным прохождение терапии и жизнь вообще. Порой это возникает ощущение, у меня такой сейчас клиент терапии, который просто лелеет дату 15 декабря, когда все это закончится. Это звучит как суицидальное, но у него хорошая карьера, ему предлагают уже какие-то только можно условия, он говорит, я не хочу, я брошу все, я брошу терапию, я брошу работу, я ничего не хочу. Достаточно тяжелый случай, потому что его мать страдала клинической депрессией, причем госпитализировалась. С раннего детства он сталкивался с тем, что она, будучи в депрессии, а он видел, как вытекает из ванны вода, где купается его пьяный отец, который там засыпал и несколько раз он его вытягивал, будучи маленьким, из воды, потому что тот уже рисковал быть утонувшим. И у него огромный в этом плане такой страх признания зависимости, в плане того, что он переживал постоянный опыт беспомощности. И в этом плане ему легче гораздо разрушать, чем поддерживать отношения. Так вот, они также, пишет Розенфельд, начинают испытывать сильную депрессию в этой точке и суицидальные настроения. Иногда открыто выражают желание умереть или исчезнуть в забвении. Смерть идеализируется в качестве решения всех проблем. Этот пациент, к примеру, его очень очаровывает такая новость. Он не из Москвы, он приехал. И, в общем, о том, что, в принципе, суицидальная попытка определенного рода, это всегда запасной выход, который возможен. И он вот просто в сессиях, я удивляюсь, как, с какой улыбкой такой, даже, ну, отчасти с наслаждением он об этом говорит, как о чем-то очень приятном, глубоко таком, ну, его возбуждающем, радующем. И с этим очень трудно конфронтировать. Собственно, надеюсь, сейчас понятно, да, что суицидальные и антивитальные тенденции психотерапии не ограничиваются только вот такими тяжелыми клиническими проявлениями, но и могут проявляться скрыто в виде вот таких желаний, да, там, бросить терапию, разрушить свою жизнь, окончательно вообще сделать невозможным любую динамику. Или говорить о безнадежности, о желании умереть, поддерживать всячески безнадежность, о которой говорил Леонид Леонидович. И тут вопрос, что происходит с нами, с терапевтами, когда клиент приносит это в терапию, и как мы реагируем, каким специфическим образом на подобные проявления. Я сфокусируюсь сугубо на эмоциональных реакциях, которые могут возникать в ответ на возникновение подобных проявлений. Первая эмоциональная реакция, которая потенциально может возникнуть у терапевта, это чувство вины. Если брать определение чувства вины, то это эмоциональное состояние, которое возникает у человека после того, как он нарушил своим поведением какие-то определенные моральные нормы или нанес ущерб реальный или мнимый окружению, окружающему миру. Собственно, как возникает вина у терапевта? Ну, прежде всего, предыдущие докладчики, Алексей Михайлович сказал про то, что в профессию психотерапевта идут люди, чаще всего, которых мы называем спасателями. Да? И вот мне нравится очень, как Гросс пишет об этом. Терапевт со своей потребностью лечить и пациент с его потребностью в поражении и страдании являются собой одной из самых стабильных, устойчивых и неизменных пар в цивилизованном мире. Лесса ему вторит, что желание терапевта видеть себя спасителем может заслонить от него реальность, в которой пациент предназначает ему роль палача. То есть, здесь история про то, что чем больше терапевт инвестирует и старается поддержать динамику жизни, тем чаще всего пациенты, особенно нарциссического, такого самодеструктивного склада, разрушают эти попытки, испытывая торжество и наслаждение от своей власти над этими хорошими, добрыми, но наивными людьми, которые пытаются искренне мне помочь. А также в основе вот подобных тенденции к спасательству лежит гиперответственность у этой категории, скажем так, профессионалов. Я помню, что я, когда преподавал врачам, мы исследовали просто мотивы, которые людей привели в профессию психиатра и которые удерживают их на достаточно низкой зарплате, как вы знаете, государство не балует, но люди при этом там работают. И один врач, я помню, мне очень так искренне и честно сказал о том, что для него очень важно работать, потому что если он не помог хотя бы минимум 4 людям, это его какой-то персональный критерий за день, то он считает, что он прожил этот день зря, и он испытывает глубокую онтологическую вину вообще за то, что он вот прожил этот день вот так. То есть можете представить, какая действительно депрессивная организация лежит в основе этих тенденций спасению. Об этом же и МакВильямс на своей конференции вот в Киеве, я помню, рассказывала. В Австралии было такое исследование, выявили, что терапевты на первом месте депрессивно организованы, на втором месте по частоте типологии характера личности, это шизоидные, скажем так, люди. Вот депрессивно организованы на первом. И, конечно же, в этом плане тенденции к спасательству, гиперответственности рождают неминуемое чувство вины. Порой, еще раз повторяю, такой, ну, действительно невротический, потому что вина как аффект, он достаточно важный, потому что он показывает, что у человека есть какие-то моральные системы вообще, и что он, ну, несет какую-то ответственность вообще в своей деятельности, не знаю, жизни. Об этом Синтач говорил, про то, что там он не плюет, к примеру, на пол в Эрмитаже. И это то, что останавливает нас от определенных, ну, вот, подобных проявлений. Но суть такая, что я говорю о нормальном чувстве вины, как о регулирующем какие-то, в общем, наши профессиональные и социальные аспекты. Но есть и плоскость, то, что я сказал, онтологической вины, где человек виноват просто от того, что он родился. И есть вина, связанная действительно уже с невротическими, абсолютно ригидными моральными установками, которые мы, как специалисты, тоже интроецируем отчасти из этих общественных посланий. Ну, нам же в институте, я помню, постоянно говорили, там, светя другим, сгораю сам. Это у нас висело вот на, прямо там чуть ли не на входе. Это определенные идеи про то, что мы несем ответственность за суицид или за вот любые проявления пациента, даже вне терапии, к примеру. Ну, я про то, что как с этим быть? Про то, чтобы распределять реальную и уже невротическую ответственность в этих случаях. Ну, если я, к примеру, как специалист, оценил степень риска, направил на первый пост с заметкой в истории болезни о том, что, значит, пациента суицидальный риск, первый пост – это круглосуточное наблюдение, я могу спать спокойно ночью, потому что это уже задача санитаров и медсестер – следить за ним в ночное время. Но ничуть не моя. Но я, общаясь со своими коллегами, я не один раз это слышал, что они не спят ночью, потому что они переживают, что он что-то сделает. Но я про то, что надо разделять какие-то вещи. Я делаю свою работу, я правильно диагностирую, я правильно даю рекомендации. Но есть и разделенность ответственности с другими специалистами, с самим пациентом, с родственниками. И понимание этих границ ответственности, мне кажется, важно ее, ну, для себя персонально определить и разделить вот эту онтологическую, какую-то интроецированную и реальную, которая поддается, ну, каким-то совершенно реальным действиям тоже. Если я забыл сделать отметку в истории болезни, окей, я позвоню там ночью, ну и там сообщу. Но если я это все сделал, я могу быть спокоен. Второй эффект, который может рождать тему суицида и желания уйти, это стыд, который может возникать у практикующих специалистов. Стыд часто трудно распознать клинически. Он близок к чувству вины. И сегодня об этом говорил, помните, Леонидович, да, он четко сказал про то, что вина связана с действиями, а стыд связан с плохостью всего «я» вообще. Он связан сугубо с личностными конструктами, да, с понятиями «я плохой», «я хороший», «я идеальный», «я плохой». И стыд действительно чаще всего публичное такое явление. Там есть какой-то реальный или там фантазийный, но зритель, в общем, который. Поэтому вина может возникать, условно говоря, и наедине с собой. Так вот, стыд трудно распознать, потому что он часто рождает много вторичных аффектов. Когда появляется стыд, он часто настолько непереносим, что у человека рождается много защитных чувств, чаще всего это ярость. Это различного рода проявления вот этого спектра. Это злость, раздражение, в общем, там, не знаю, желание хлопнуть дверью, там, обвинить в ответ, к примеру, да, то есть различные защитные реакции. Это может быть также реакции, напоминающие ступор, к примеру, да, слабоумие. То есть это все, что в принципе потенциально, когда терапевт сталкивается с желанием уйти, Алексей Михайлович про это говорил, что нет таких, наверное, специальностей, где не было бы такой нарциссической подпитки, как у нас. И по мнению Мальцбергера и Бью, вот они пишут о том, что три наиболее распространенные нарциссические ловушки терапевтов состоят в стремлении всех излечить, все знать и всех любить. И вот в этой нарциссической ловушки и оказываются, собственно, вот эти идеализированные представления о себе как о грандиозном терапевте, который может всех вылечить, всех любить, значит, да, и все понимать. И, конечно же, когда человек сообщает о желании уйти из терапии, он обесценивает то, что терапевт делает, или он говорит о своей смерти, это может рождать ощущение стыда, своей некомпетентности, своей плохости как специалиста. И в ответ, конечно, это может генерировать достаточно опасные тенденции в виде, как я говорил, стыд, будучи непереносимым, он вынуждает делать маневры определенные. Да? Это, к примеру, может быть классические обесценивания, там, а почему же вы так вот вены режете, надо вдоль, а вы, значит, вот так. Ну, то есть это достаточно такие саркастичные могут быть высказывания. Это может переводиться в определенную какую-то морализаторство, надменность. Это тяжкий грех, это слабость вообще, как вы можете о таком даже думать, выбросить это из головы. То есть, в общем, это может быть рождать реакции ступора, как я уже говорил, такого псевдослабоумия, когда человек теряется абсолютно, вообще не может ничего в этой точке сделать. И гораздо глубже в этом плане стыд может быть связан с тем, что терапевт может чувствовать, что его отвергают, и в этом плане он терпит такую неудачу в поиске такой взаимности с другим человеком, что уход из жизни – это не решение клиента с целью преодоления его каких-то сложностей, такой неконструктивный, но шаг, а это скорее воспринимается как отвержение терапевта и утрату этой взаимности, этого слияния с клиентом. Третий аффект, о котором я скажу, реакция, которая может появляться, это ненависть. Злость в ответ на появление этих тем, этих мыслей, этих явлений в клиент-терапевтических отношениях. Я прочитаю определение тогда из Оксфордского толкового словаря и дополненное из работы Кернберга, посвященное, кстати, именно этому аффекту. Значит, этот аффект является производным от первичного базового аффекта ярости. Это сложный аффект, связанный со специфическими когнитивными и мотивационными структурами в виде желания причинить вред или боль объекту эмоции и чувствами удовольствия от неудачи объекта, который перекрывает собой, ненависть перекрывает собой, другие имеющие всеобщее распространение агрессивные аффекты, такие как зависть или отвращение. То есть достаточно интенсивный, такой доминирующий аффект. Не всегда он является патологическим, надо понимать, да, что, к примеру, ненависть к врагу может быть вполне оправданная, ну, и это является естественным для устранения опасности какой-то, в общем, угрозы, поэтому не всегда это является признаком психопатологии, но признаком психопатологии является устойчивая ненависть, именно устойчивая, хроническая ненависть. И она типична для, конечно, наиболее это антисоциальные расстройства личности, нарциссических и в целом погранично организованных пациентов. Я думаю, что в принципе, когда я назвал эти клинические категории, многие уже так чувствительные, да, люди пришли в такой ужас, что человек может прийти вообще в терапию, там тяжелый пограничный пациент или, не дай бог, антисоциальный. И на самом деле мы можем замечать проявление ненависти к подобным пациентам достаточно часто, потому что особенно по тем реакциям, которые возникают, когда они уходят из терапии, когда он говорит: «Фу, слава Богу, наконец-то он ушел вообще». Это, то есть вот по таким реакциям можно понять, сколько ненависти терапевт ретрофлексировал, удерживал в процессе терапии и продолжал пытаться любить этого человека, который часто делает все, чтобы его ненавидели. И в этом плане мы, воспитываясь в идеях гуманности и любви, конечно, рискуем оказаться вот в этой теме, да, что ненависть начинает проявляться в скрытых формах, в таких пассивно-агрессивных. К примеру, мы начинаем игнорировать определенные нужды пациента, включая вот его сигналы, скажем так, о бедствии такого суицидального толка. Мы можем защищаться и трансформировать эту ненависть в проекции, к примеру, да, что это не я тебя хочу убить, а это твое желание. И всячески в работе не особо осознаваемо эту ненависть отыгрывать в такой форме. Я эту часть просто закончу цитатой классика «Ненависть в контрпереносе» Винникота. Он пишет на этот счет: «Если терапевт ощутил грубые чувства, вызванные в нем пациентом, ему нужно быть осторожным, внимательным и восприимчивым. Прежде всего, он не должен отрицать реально присутствующую в нем ненависть. Ненависть, которая оправдана в том или ином случае, должна быть выделена, сохранена и доступна для возможной интерпретации». То есть я думаю, что это может быть использовано в принципе в любой терапевтической модели, что это потенциально важная часть контакта с такого рода пациентами. Но еще раз говорю, что будучи отрицаемой, она может переходить в бессознательную попытку поддержать эту динамику антивитальности и отыграть таким образом свою ненависть на пациенте. И последнее, о чем я буду говорить, это страх. Вот мне действительно было любопытно, как Литвинович сказал в контексте депрессии о страхе, я никогда об этом не думал, но это любопытно, что страх – это, наверное, один из самых таких распространенных реакций терапевтов в ответ на появление любого рода тем, связанных со смертью. То, что я говорил, как мы с Кириллом Сергеевичем встревожились тоже, да, как аудитория, как отреагирует. Я веду этот курс психиатрии для психологов уже на протяжении многих лет, и как только тема суицида, ну, вообще возникает по плану, там, мы доходим до нее, в группе начинается подниматься очень много энергии в этой теме, очень много страхов различного такого архаического характера. Зачем притягивать плохое? Значит, если я об этом подумаю, это обязательно случится. Лучше об этом не знать. Вот, то есть, вот прямым текстом. Поэтому, конечно, тема смерти достаточно тесно сплетена с такими архаическими пластами и магией, и культурой, религией, различными ритуалами, убеждениями, в общем, и связанными с этим интроектами и различного рода катастрофическими проекциями. И несмотря на то, что это имеет под собой архаический пласт, страх поддерживается и нашей реальностью. Потому что, ну, во-первых, в сети, вы знаете, очень любят казнить специалистов, которые в той или иной степени там или пропустили суицид, к примеру, подростков, или как-то высказались неосторожно на тему смерти. Не дай бог, мой коллега сказал, зачем забирать у человека право на смерть. Ну, что вот эта борьба именно с суицидом, такая, ну, абсолютно какая-то тоже одержимость, рождает, сегодня Константин Витальевич про это говорил, по принципу маятника, абсолютно противоположные тенденции. И когда он это ляпнул, я помню, как там народ возбудился вообще. Как это? Специалист сказал про право на смерть, подразумевая, что у человека такого права быть не должно. Ну, так, в подтексте. Конечно же, очень много в этом плане совершенно каких-то диких вещей я тоже встречаю в ходе диалога с коллегами. Насколько действительно люди и специалисты боятся вообще этой темы. Они боятся быть наказанными. Они боятся что-то сделать. И, к примеру, я помню, я учился на интернатуре. Нас хорошо учили, я не то, что там я сейчас как-то очерняю, но я помню, что нам давали следующие рекомендации по работе с тяжелыми депрессивными пациентами, у которых мы подозреваем суицидальные тенденции. Нас учили так: не стоит спрашивать прямую, есть ли у человека мысли о смерти или суицидальные тенденции, спросите, есть ли у них эти мысли или черные мысли.
Ну, я просто понимаю про то, что это нас учили быть очень тревожными и боящимися этой темы. Но я в своей практике еще не видел ни одного пациента, который себе прямо спросил, есть ли у него мысли о смерти или какие-то суицидальные. Наоборот, я скорее замечал глубокое облегчение, когда человек мог абсолютно спокойно говорить об этом, видя, что с той стороны сидит человек, который также спокойно к этому относится. Он не боится и не тревожится на тему ухода из жизни, что это является чем-то, ну да, это сложная тема, но в ней можно быть, ее можно исследовать, с ней можно работать, к ней можно прикасаться. И, конечно же, мы очень много с этой социальной тревоги, этого невроза тоже впитали. Ну и, пожалуй, я закончу свое выступление цитатой очередной из Эриха Фромма, что есть только один способ, как действительно преодолеть страх смерти – это не цепляться за жизнь и не относиться к жизни как к собственности. На этом я хочу пожелать вам удачи в практике. Не буду желать поменьше сталкиваться с этим, потому что это неизбежность. Эти темы и эти тенденции. Скорее иметь мужество и открытость быть в этом, встречаться, работать с этой непростой темой. Надеюсь, этот доклад как-то прояснил, в общем, что может происходить в этих ситуациях. Спасибо.
У меня есть вопрос. Вообще вопрос смерти, он как-то не очень-то обсуждается, мы это заметили. И я, это мое мнение, то, что большая часть общества, смерть не то, что просто не принимает это, то, что это часть жизни вообще, то есть куда от этого не деться, ничего страшного в этом нет вообще. Идет такое, на мой взгляд, избегание вообще тем смерти, вообще всего, что связано со смертью, больше вообще к отрицанию смерти как таковой. И вот что бы вы могли сказать к этому поводу?
И я тут еще вспоминаю такую историю, что есть большая разница между тем, чтобы стоять у магазина Тиффани и думать о том, как хорошо было бы ограбить и украсть эти бриллианты, или при любой мысли о том, что я могу это сделать, в панике бежать от магазина. Ну, я про то, что вы, по сути, уже все сказали. Вот, что избегание темы смерти скорее приводит к еще большей напряженности в этом вопросе. Я думаю, что когда вы относитесь к этому как к естественному процессу, в общем, как к части жизни, то, ну, конечно, это ее так деневротизирует и, соответственно, ну, дает больше возможностей встречаться с этим и в практике в том числе. Ну, мне показалось, вы даже больше, скорее, не задали вопрос, а прокомментировали свое отношение. И я с ним полностью согласен.
Спасибо большое за доклад. Структурировано про чувства, про контрперенос. У меня вопрос про... Можно считать, что если у клиента антивитальные эти стратегии или мысли, они уходят от терапии потихоньку, мы видим, что он перестал много говорить о смерти. Можно ли считать, что они у него уходят на спад? Как некоторые показатели того, что наша работа неэффективна.
Почему бы нет? Я думаю, что стоит это проверять, эту гипотезу. И опять-таки, они же не являются изолированными, просто как возникшие мысли. Они же возникают в каком-то контексте. Мы же судим не просто по частоте, да, а потом, как они встроены в контекст терапии и в той ситуации, в которой они возникают. Я думаю, что здесь стоит обращать внимание на фон, не только на фигуру в плане этих мыслей, да, а как это согласуется с фоновыми процессами, с тем, что происходит в жизни, в его переживаниях, в отношениях клиента и терапевта. Я думаю, сопоставляя все эти факты, мы скорее имеем больше возможности оценить клиническую динамику, ну и вообще терапевтическую, чем просто по частоте упоминания. Здесь риск просто про то, что он может об этом не говорить, и вы очаруетесь тем, что это хорошая работа.
Да, спасибо. И много лишь нужно поначалу можно много говорить о философии на эту тему. Есть там клиенты, которые любят, как они там бывают знают, вообще говорить про эту смерть. Да? Как будто вот это не активные такие стремления, даже в дальнейшем, все равно на уровне пассивного, просто про смерть, как бы много присутствует, да, в понятии при этой клиенте. А потом, как будто она может эту тему меняться, там можно ли говорить о том, что мы там.
Я не думаю, что в плане здоровья или не здоровья рассуждать, а скорее про то, что он же, получается, формирует совсем уже другие фигуры в сессии. И это интересный феномен, который стоит отмечать, иногда, я думаю, стоит и обсудить, к примеру, да, про то, что вот замечаю такую динамику, что, в общем, говорили об этом, сейчас говорим об этом, как это связано, с чем ты это связываешь, запрашивать его такую обратную связь. Сверяться, в общем, то, что сегодня хорошо Данил Анисторович сказал про синхронизацию, в общем, сознания и реальности, да, чтобы, в общем, вот такую создавать общую разделенную реальность.
Да, спасибо.